Добрый вечер. У Менску 22 година. У эфира «Ночная свобода». Выники дня. С вами Ганна Соус. Гостем «Ночной свободы» будет представник партии «Справедливый свет» Сергей Возняк, якого включили у Менскую городскую территориальную комиссию по выборах депутатов мясцовых советов. У блиц-анализе прогнозы на дальнейшую динамику курсу доляра у Беларуси, а у доследований про альтернативную войсковую службу у Беларуси. У нашем эфире слово памяти белорусских литераторов на смерть американского письменника Джерома Дэвида Селлинджера. Мы познаем вас с публикациями итальянского друку про лёс зниклых у Беларуси у часе Другой Всесветной войны итальянских солдатов. Прогучыць репортаж с презентацией диско «Бардовский христианский гид». Вас чекают новины сучасной медицины, огляд незалежного друку. А у программе «Барды свободы» Змитер Бартосик протягне оповед про Бориса и Галину Вайганских. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня сошить Стась Ивашкевич.
Добрый вечер. По выниках международной конференции по Афганистане, которая прошла сегодня в Лондоне, краины свету пообяцали финансово подтримать политику президента Хамида Карзая, накированную на перевабливание на свой бок воевников Талибан среднего и нижайшего звена. На протягу первого года выполнения программы международная супольность выделит на эти меты 140 миллионов долларов. У Иране, покаранные смертью, первые два удельники массовых оппозиционных выступов, которые начались в Украине одразу после червенских президентских выборов летась. Усяго в Иране до смертного покарания было осуджено 11 оппозиционеров. Урад Украины призначил выконывающим обязанности министра внутренних справ Юрия Луценко, понизивший его до первого наместника министра. Ранее сегодня депутаты Верховной Рады отправили Луценко в отставку с посады керовника министерства. Луценко, который узначаливает рух «Народная самооборона», обвинователи в том, что он утягнул милицию у передвыборчую борьбу.
Стася Вашкевич протягивает сачыць за подеями у свете, и наступный выпуск новина у нашем эфире прикладно праз паўгадзіны. У эфиры «Ночная свобода», «Выники дня», с вами Ганна Соус. У нашей программе гутарка про основные подеи четверга, блиц-анализ и шмат чего іншага. Але найперш короткий прогноз на дворье. 29 студеня будет воблачно с прояснениями, в многих районах пройдет снег, местами метелица. На особных районах дорог гололедица. Температура поветра повысится и будет в ночи минус 6-13, у день 3-9 градусов морозу, что близко до климатичной нормы. А зараз Сергей Навумчык расскажа вам пра беларускія падзеі.
Падчас нафтавых перамоў у Маскве пытанне ўдзелу расійскіх кампаній у прыватызацыі нафтануля абмяркоўвалася, паведаміў першы віцэ-прэм'ер Беларусі Владзімір Семашка. Тым не менш, многія беларускія і расійскія эканамісты да палітолігі ацанілі ўчарашняе падпісанне нафтавых дамоў паміж Беларусі і Расіяй як капітуляцыю Мінску ў газавай вайне. Оценивающий политические выники этой войны, минский политолог Алексей Король зазначил, что Россия отримала перемогу и на этом фронте.
В вынику те особые отношения, об яких сказал Медведев и не раз сказал Лукашенко, помимо Беларуси и России, как бы подтвердились, але одночасово эта перемога показали, что особые отношения уступают в инскую фазу, фазу большей зависимости Лукашенко от политической Москвы, а гульня его на два боки звужа. И, по сути, выигрышем Беларуси можем дать только шлях на умацование отношений на заходнем векторе.
Хотя формирование территориальных выборных комиссий завершается в пятницу 29 студеня, уже сегодня видовочно. Представительство политических партий у них будет надзвучай обмежованным. По водле дадзеных центра выборкаму, хоть вылученцев у склад комиссии аж на 13 106, партийцев сярод их усяго 149. Поскольку партия Белорусская Христианская Демократия дагэтуль не зарегистрированная, яна вылучала своих активистов праз сбор подписей громадянов. Усяго пропонованные 43 кандидаты, говорит Павел Северынец.
Зрэшты, у нас идея была простая. Мы подаем вот этот спис 43 человек, подаем его параллельно европейцам, и они сами по прозвищах, по кожным с прозвищем, глядять, якого рода либерализация у нас отбывается вот по частных местовых выборах.
Злачынность у 2009 годе скоротилась, але поборила дзёрзких злачынстваў, у тым ліку нападаў на банкі і забойстваў з мэтай завалодаць грашыма і маёмасцю, заявіў на сённяшняй прэсавай канферэнцыі міністр унутраных справ Анатоль Кузняцоў. І він сказав, що відому справу Миколая Автуховича, яку розслідували міліцейські слідчі, буде розглядати Верховний суд у відкритому посідженні. У військову частку, де служить активіст БНФ Франок Вячорка, приїжджала група телебачення. Батько Франока Вінцюк Вячорка не виключає, що рихтується пропагандистський фільм.
Сергій Навумчик про подію Білорусі. Більш подробязно про гэта на нашому сайті свобода.орг. А я нагадаю, що 24 години на сутки працює наш телефон аутоотказник у Менску 266-39-52.
Я вчора почув, що з'явився кандидат номер 2 на пост президента Республіки Білорусь. Міхневич, остається фамілія. Ну я нічого супротиву не маю, але ж ніхто, крім вузького кола партійних функціонерів, не відає, хто він такий. І коли у влади монополія на сродки масової інформації, на телебачення, ніхто про його більше не узнає.
4 роки тому, у снежні 2005 року, на вашій радіопередачі робив її Віталь Семашко, Козик Константин Єгорович, слесар нашої гази, свистав соловйом. Свистав на всю республіку. Так ось я хочу, щоб ви повінчували гэтага чалавека, слесара. Это добрий працавнік, і ён став лаўрэатам «Чалавек года» Віцебщини 2010 года. Адзін з усёга района. Наша ўлада так чыноўнікі папрацавалі, што не маглі зрабіць так, каб больш людзей, якія заслугоўваюць гэта, атрымалі грашовыя прэміі да гэтага звання «Чалавек года» Віцебщини.
Я набыл часопис у Шапику, называется «Вокол свету», дробными литерами «У Беларусь», и попался на крючок. Выдавцы разлишивали, что покупники узгадают советский часопис «Вокол свету», довольно цікавый для своего часу. А что Беларусь, так я же АИФ у Беларуси, комсомолка у Беларуси, знакомитые выдания для белорусской аудитории. На локлоце пригожие краевиды, еще как мая быть. На перших полосах одразу под вокладкой Лукашенко. Надрукавали б яго на портрет на вокладце. Ні один чоловік не взяв би. Навіть апантаны, прихильник президента. Атрымліваецца, Лукашенко гэта нібыта нейкі сорам, які трэба прыхаваць за прыгожай абгорткай. За кнігу «Вольная студыя» дзякуй. Гаварыў Васіль Цюхай.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску
266-39-52.
Дасылайце СМС
391-22-24. Мы чакаем вашых меркаванняў. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня ў Менску 22 гадзіна 7 хвілінаў. 28 студзеня на таргах беларускай валютнай фондавай біржы курс даляра вырас на 4 рублі і абнавіў гістарычны максімум. Цяпер даляр каштуе 2886 беларускіх рублёў. Які прагноз можна даць на далейшую дынаміку курсу даляра ў Беларусі? Ці могуць улады ўтрымаць гэты курс і якім коштам гэта можа быць дасягнута? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Міхал Залескі.
Бліц-аналіз свабоды.
Кіраўніцтва Нацыянальнага банка ўжо не першы раз запэўнівае кіраўніцтва дзяржавы і грамадзян краіны, што ў гэтым 2010 годзе даляр будзе трымацца ў рамках валютнага калідору 5-10%. А на вашу думку, наколькі рэалістычная гэтая задача, ці не даюць нейкія новыя факты апошняй нафтавай дамоўленасці з Расіяй, якія, магчыма, запатрабуюць пэўных бюджэтных стратаў, агульная сітуацыя ў эканоміцы? Іншым словам, на вашу думку, ці рэальна вытрымаць гэты курс?
Справа ў тым, што ў нас складваецца своеасаблівая форма існавання ад грашовай сістэмы, крэдытнай сістэмы. Нельга сказаць, што ў нас кепскія спецыялісты ў Нацыянальным банку альбо ў Міністэрстве фінансаў. Людзі працуюць па савецкай сацыялістычнай схеме. Яны атрымліваюць заданні альбо нейкія планы, прагнозы ў форме закону і выконваюць іх. І яны, трэба аддаць ім належнае, сталі майстрамі выканання гэтых паказчыкаў. Немычом ды катаннем яны спрабуюць іх выканаць і дасягаюць пэўных вынікаў. Але ж не ўсё залежыць ад іхнага майстэрства падгонкі пад план. І вось тут якраз высвятляецца, што, скажам, недаатрыманыя грошы ад экспарту нафтапрадуктаў, агульнае скарачэнне попыту на беларускую прадукцыю, яны не дадуць нам тога прытоку валюты, каторы дазволіць забяспечваць нам пэўны баланс і вытрымліваць вот гэныя паказчыкі. Запатрабуюцца яшчэ пазыкі і будуць пазычаць. А вот калі не пазычым, ну тут ужо ніякія падгонщыкі пад план не дапамогуць.
Можна сказаць, што неабходна стрымаць курсы на яшчэ і цвёрда звязаныя з той самой заповедной лічбай 500 даляраў, гэта заробак беларускі, які павінен быць да канца 10-го году. Калі курс упадзе, то гэтай лічбы ніяк не можа быць. Тады можна меркаваць, што дзяржава любымі намаганнямі будзе дабівацца стабільнасці курсу.
Безумоўна, але заўважце, пра што ідзе гаворка. Мы ўвесь час вядзем размову пра тое, что есть некие запланованные лічбы, и под их подстроивается все остальное. Не попыт и пропанова, не потребы экспорту и импорту, а певные задачи, которые поставлены певными особами. Тобок объективного там не шмат.
Тобок этот курс может триматься навод насуперек неким объективным экономичным реалиям, дякуючи, знову-таки, как вы сказали, новым запозичением.
Безумовно, он будет триматься навод, коли все истинное будет идти насуперек нам, потому что так загадано. Так будет сделано, как загадано. Ведаете, она не самая лучшая, конечно, стратегия. Различиваться-то придется позднее, и не тем, кто обещает генный курс, и не тем, кто обещает генные 500 долларов. Различиваться придется всему народу.
Блиц-анализ свободы.
З эканамістам Міхалам Залескім гутары ў Вітальцы Ганкоў. А на нашым сайце свабода.орг мы праводзім апытанне, хто перамог у нафтавым процістаянні паміж Беларусію і Расіяй. Варыянты адказу: Беларусь, Расія, ніхто, сяброўства. Бярыце ўдзел у апытаннях свабоды.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Нафтавая спрэчка Беларусі і Расіі завершаная. Ці варта было пачынаць, хто выйграў і што наперадзе? Мясцовыя выбары і тактыка апазіцыі – разам ці паасобку, за што агітаваць выбаршчыкаў, што зробяць улады? Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юрый Даркахруст і Ян Максімюк, корэспандэнт «Свабоды» Уладзімір Глот, прадстаўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі і руху за свабоду Леў Марголін і Юрась Губарэвіч. Глядзіце перадачу ў суботу 30 студзеня ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Ва ўзросце 91 году памёр усясветна вядомы амерыканскі пісьменнік Джэром Дэвід Сэлінджэр. Апошнія 10 гадоў ён пражыў у фактычнай самаізаляцыі ў маленькім дамку ў амерыканскім штаце Нью-Гэмпшыр. Ён адмаўляўся ад любых інтэрв'ю. Яшчэ ў моманты сваёй найвышэйшай славы ён максімальна пазбягаў публічнасці да ўвагі медыяў. Найбольш папулярны твор Сэлінджэра «Лавец у жыце», напісаны ў 1951 годзе. Навіна аб смерці амерыканскага пісьменніка Джэрама Дэвіда Сэлінджэра была нечаканай для многіх беларускіх літаратараў. Паводле Андрэя Хадановіча і Сергея Дубаўца, гэта неўміручая асоба.
Безумоўна, вельмі сумная навіна для тых, хто гадаваўся на гэтай літаратуры, але, ну, што зробіш, жыццё ёсць жыццё, і як чалавек, мы ведаем, Сэлінджэр памёр шмат гадоў назад, як пісьменнік, як біялагічны. То-то, вы ж ведаеце, што шмат 10 гадоў ён жыў у затворніцтве, нічога не пісаў, не публікаваў і не паказваўся свету. І ўсё, што мы пра яго ведалі за гэты час, это толькі нейкія скандалы, звязаныя з кніжкай ягонай дачкі, якая распавядала ўсякія пікантнасці гэтага затворніцкага жыцця. На маю думку, гэта не мае ніякае дачынення да ягоных апавяданняў 60-х гадоў, да знакамітай аповесці, як яна па-ангельску называецца, «Sketcher on the Rule», па-моему, штосьці такое. Але то, што гэты твор будзе чытацца ў Беларусі і далей, гэта не падлягае ніякаму сумневу, бо напісаны абсалютна шчыра, таленавіта, унікальна і не страчвае сваёй актуальнасці.
Літаратар Сергій Дубавец. Пра Сэлінджэра гаворыць старшыня беларускага ПН-цэнтру Андрэй Хаданович.
Мяне гэта навіна безумоўна ўзрушыла. Казаць, што Сэлінджэр пісьменнік уплывовы, нічога не сказаць. Сэлінджэр гэта пісьменнік, які выхаваў як бы некалькі пакаленняў чытачоў не толькі ў Амерыцы, але і ва ўсім свеце. Па пасля Селінджера писать, удаваючи, что его не было, немагчимый дурный заняток, непоправная литературная наивность, по-моему. Ягоный ловец в жите был одной из самых читанных и, по-моему, застается одной из самых читанных и запотрабованных книжек. Запотрабованных перш за усе молодым читачом, запотрабованных перш за усе человеком открытым, свободным и нонконформистским. Селінджер, як мало хто, по-моему, отчувал фальш, болюче реагавал на гэта. Селінджер вучыў быць шчырым. Селінджер вучыў пісьменнікаў не карыстацца літаратурнымі штампамі. Калі ў ягоны час здавалася літаратура драбнее, словы дэвальвуюцца, умеў чапляць за жывое. Селінджер прыклад не выпадковага пісьменніка, не мітуслівай славы годных літаратурных паводзін. Мне здаецца, што было б здорава, каб усе літаратурныя персоны, у тым ліку у Беларусі, хоць на палову паводзілі сябе так годна і адначасова так сціпла, як Селінджер.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус, і я нагадаю вам асноўныя падзеі чацвярга 28 студзеня. Падчас нафтавых перамоваў у Маскве пытанне ўдзелу расійскіх кампаній у прыватызацыі нафтану не абмяркоўвалася. Пра гэта заявіў першы віцэ-прэм'ер Беларусі Владзімір Сямашка. Раней пра гатовасць стаць акцыянерамі прадпрыемства заявлялі «Роснефць» і «Лукойл». Справу Миколая Утуховича, якую расследовали милицейские следчие, будет разглядать Верховный суд у открытым поседжении. Про это заявил министр внутренних справ Анатоль Куляшов на прессовой конференции. Сегодня во всех регионах Беларуси отбывается формование территориальных выборщих комиссий. У склад Менской выборщей комиссии вошли оппозиционные вылученцы от Объединенной громадянской партии и от партии «Справедливый свет». У европейских столицах на опрост обвинувачивают Минск у замаруджывания ратификации погоднения об спрощенном режиме перемещения в помежных зонах с Польшей, Литвой и Латвией. Тем часом Державный помежный комитет Беларуси обвестил про намер запустить у деяния спрощенный режим перемещения у 50-километровых зонах с Польшей, Литвой и Латвией от початку активного туристичного сезона. У эфиры «Ночная свобода», выники дня, у Минску 22 година, 17 хвилин.
100 адресов свободы.
Дзе варта павесіць шыльды ў гонар свабоды і незалежнасці сучаснай Беларусі? Найноўшая гісторыя, геаграфія, перадача Вячаслава Ракіцкага «100 адресов свободы».
Шильда свободы. Вёска Гарошкаў Рэчыцкага району. Дом, дзе нарадзіўся і жыў Анатоль Сыс. У двары гэтага дому з 2006 году штогод да дня нараджэння паэта Анатоля Сыса ладзяцца вольныя святы беларускай паэзіі і бардаўскай песні.
Пра гэта заўтра ў ранішнім эфіры «Свабоды» аўтар праекту Вячаслаў Ракіцкі. Працягваем праграму. Днямі старшыня Канстытуцыйнага суду Беларусі Пётр Міклашэвіч заявіў пра неабходнасць прыняцця ў краіне заканадаўства аб альтэрнатыўнай службе і нагадаў, што права на альтэрнатыўную службу замасавана ў Канстытуцыі Беларусі. Старшыня Канстытуцыйнага суду таксама адзначыў, што ў суд паступаюць адпаведныя звароты грамадзянаў, з чым сутыкаюцца маладзёны прызыўнікі, якія адмаўляюцца ісці ў войска з рэлігійных прычынаў, ці ёсць у іх перспектывы дамагчыся рэалізацыі свайго канстытуцыйнага права і чаму ў Беларусі дагэтуль няма адмысловага закону аб альтэрнатыўнай службе, дазнавалася Юлія Рымашэўская.
Заява Канстытуцыйнага суду амаль супала ў часе з адкрытым лістом да Александра Лукашэнкі, падпісаным 12 еўрапейскімі праваабарончымі арганізацыямі. Мы заклікаем прэзідэнта Лукашэнку забяспечыць права на альтэрнатыўную грамадзянскую службу ўсім асобам, якія адмовіліся ад праходжання вайсковай службы з меркавання ў сумленні ў адпаведнасці з артыкулам 57 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, сказана ў лісце. Апошнім часам у Беларусі адбылося некалькі судовых працэсаў над асобамі, якія не пажадалі ісці на тэрміновую службу. новую військову службу. Верника общины Святки Иеговы Змитра Смыка, який просил накировать его на альтернативную службу, обвинователи у тем, что он ухилился от войсковой службы. 29 студеня отбудется суд над верником габрейской мессианской суполки Иваном Михайловым, обвинаваченным во ухилении от войсковой службы. Активиста партии «Белорусская христианская демократия» Евгена Яковенко затримали на улице и гвалтом доставили у военкомат, хоть повод для ягоных слов позву у военкомат он не отрымливал. Зато я подавал заяву с просьбой дозволить ему пройти альтернативную службу. На думку Михася Пашкевича, керовника громадской инициативы за альтернативную громадянскую службу, заява Петра Миклашевича наупрост связанная с широким розголосом судовых разборов на тему альтернативной службы.
Подзначил сам Миклашевич, до речи, в судах накопилась великая количество справ по альтернативной службе. Это свидетельствует про то, что на самом деле важно, кто все-таки измогает за свои правы. Для нашей маленькой краины и на несколько таких судовых справ за короткий час оказался достатковым для того, как керовник Конституционного суда особисто звернул на эту увагу.
Закон, який б замацаваў альтернативную громадянскую службу, повинен быть приняты терминово. До принятия гэткага закону никто не повинен быть обвинавачаны ці осуджаны за адмову от проходжання войсковой службы з меркавання усумлення, отзначают у листе до президента европейские правооборонцы. Але калі збираются заняться увядзеннем альтернативной службы чиновники? Намесник старшини сталой комиссии национальной безпеки у палате представников Игнат Мисурагин ничего про лёс и перспективы закону не ведая.
Насколько я знаю, у нас этим вопросом никто не занимается в парламенте. И комментировать, чего не существует и нет еще, я не могу.
Прэс-сакратар Міністэрства абароны Вячаслаў Раменчык лічыць, што закон аб альтэрнатыўнай службе па-за кампетэнцыяй Мінабароны.
Альтэрнатыўная служба – это від трудовой павіннасці, а не воінскай службы, поэтому альтэрнатыўная – это не мая сфера кампетэнцыі. Я ж не могу гаварыць о том, за што не отвечает Міністэрства абароны. Вы же не обращайтесь ко мне с вопросом, как проходит служба в церкви, правильно? Называется же служба. Это просто глупо, правильно? То же самое альтэрнатыўная служба. Пожалуйста, обратитесь в компетентные органы. Это область Министерства труда и социальной защиты.
У пресс-службы Министерства прав и социальной обороны подлумачили так.
Буквально вчера разговаривала с начальником юруправления. Она говорит, к нам пока ничего. Никакого движения нет абсолютно. Ни того старого проекта, который Минобороны когда-то разрабатывал, заинтересован там Минздрав, там и мы частично участвовали. Но основной исполнитель был Минобороны. Но они почему-то, им очень не хочется. Говорят, это Минтруда.
Праца над этим законом уже сталася историей, рассказывая Михась Пашкевич.
Перший пункт – это Конституция, сама раз, 94-й год. После было две постановы Конституционного суда. Одна особенно по альтернативной службе, другая – послание Конституционного суда о конституционной законности Украине. Далее, на самом деле, было обязано створить некую працовную группу при Совете Министров. На справа затянулась, и в вынику, фактично, законопроект представил только Владимир Новосят в 2004 году. И этот законопроект был завален.
Правда, еще один вариант закону побачить довелося, протягивая Пашкевич.
Один законопроект, который был распрацеван, как нам стало ведомо, чему все Советом безпеки президенте. Этот законопроект нам довелось только побачить его. Законопроект мает на самом деле дискриминационное просто положение. Альтернативная служба, которая у два раза задолжает за войсковую, только по религийным причинам, жестко зарегламентованная.
На думку сегодняшнего войсковца Андрея, гэткая альтернативная служба популярности не займела б.
60-70% частей, где тестовый автомат 2-3 раза за полтора года выстрелишь. А остальное время почти то же самое альтернативной службой будешь заниматься. Только будешь не утки за бабульками в поликлинике носить, а будешь там подметать, убирать, заниматься с подкраской и так далее. Я сомневаюсь, что при таком раскладе нашлось бы много желающих, вместо полутора лет тянуть 3.
На думку колишнего войсковца Ивана Шилы, наместника старшини молодого фронта, альтернатива звычайному сучасному белорусскому войску повинна быть у громадстве обовязкова, незалежно от религийных поглядов.
Войско – это место, где место в туалете делится по возле термина службы, где есть видовщина, где солдат реально забивает. А войско – это место, где 4 дырки в туалете называются туалетом, и это есть завертование особо. Вот таким громадством мусят быть слабые люди, их скуют. Добро, коли пены просто некомфортно себя почувать за 17 месяцев. Але часто это приводит до утеков с войска, самозагубства и так далее. И в такой ситуации, безумно, альтернативная служба необходима. Альтернативная служба, она тратит необходимость только тогда, коли мы перейдем на професійнае войска, а говорить про это зарано.
Меркаванне колішняга вайскоўца Івана Шылы записала Юлія Рымашэўская. Дзе б вы пагадзіліся працаваць і што б пагадзіліся рабіць у якасці альтэрнатыўнай вайсковай службы? Апытанне ў Магілёве.
По своим каким-то индивидуальным способностям, особенностям. То есть, если бы предлагался перечень каких-то возможных видов деятельности, я бы выбрал исключительно под себя. Ну, возможно, медицина, ухаживание за больными.
Либо благоустройство дворов, либо уборка территорий, либо приведение в порядок наших подъездов.
Лучше уж медицина. Медицина, по крайней мере, может понадобиться больше, чем где-то. Лучше бы пошел, послужил. Считаю это унизительным. Утки за бабушками выносить, удирать, что-то такое. Это не по-мужски.
Предпочтение отдал бы все-таки медицине. Это не позор, это обязы. Все мы люди, никто не должен забывать, что пройдет время, кто-то не пройдет стороной и поможет тебе.
Я в медицинскую сферу. Мне кажется, что в медицине можно заниматься чем хочешь. Как того потребует ситуация, тем самым помогая в своей стране.
Либо пожарник, либо в тюрьме, как-то это ближе ко мне. Либо вообще воинскую службу я хотел бы служить в резерве.
Все-таки медицина. Там как-то проще, полегче. Мне кажется, хотел заканчивать медицинский техникум, наверное, скорее туда пошел бы.
Но, скорее всего, я не выбирал никакой альтернативы. Я бы, наверное, пошел бы в десант или в снайперские какие-то подразделения стрелков. Все когда-то пригодится в свою жизнь, даже те же самые прыжки с парашютом. Можно же потом же будущим инструктором стать.
Для меня ближе всего была бы медицина, конечно. Ну, так как я биолог. Не, ну, уточки не по моей части, конечно. Что-нибудь связанное с организмом, это да. Но вообще, обычно отслужить в армии для меня тоже нормально.
Куда-нибудь, как инженер, пошел бы разрабатывать какие-то передвижные конструкции для войск, собирать понтонные мосты, краны, прожекторы. Боюсь людей калечить, поэтому лучше на технике отыгрываться.
А пытание у Могилёве про альтернативную войсковую службу. У эфиры «Ночная свобода» выники дня. Сегодня увечеры у Менска у сядзебе партии БНФ отбылась презентация музычной складанки «Бардовский христианский гид». Вольных местов на импрезе не было. Репортаж Алены Шалаевой.
На складанце записаны песни Татьяны Белоногой, Андрея Плясанова, Марии Новиковой, Олеси Унуковской, Олеся Наркевича, Андрея Бананова, Касі Камоцкой, Олеся Камоцкого, усяго 25 композиций. Амаль усе барды выканалі свои песни на імпрэзе. Музыка Андрей Плясанов.
У меня есть песни, у яких я не спеваю о Богу конкретно. Есть упомин про Бога, о том, что есть слёз, які ты повинен нести свой крыш по жыцці. И тому я с задавальненням сгодзіўся и с задавальненням принял удзел, как крыш, які ты несеш усе жыццё, это крыш и кидаден табе Бог. Люди повинны про это думать, люди повинны это чуть, люди повинны это спевать, и это актуально будет до той поры, покуль існуе земля и покуль існуе Бог.
Бардовский христианский хит – это пятый по лику диск у музычной серии. На им свои песни выконывают барды, якія ранее не спевали на христианские темы. Одна из наведывальниц у концерту – Авгения Багинская кажа.
Мы же чуем патриотичные песни. У меня есть и дети, и внуки, и я хочу, как мои дети и внуки жили в нормальной краине. А не так, как я выховывалась, кажут, как перекати поле, без мовы, без поваги до культуры, без истории. И тому, слухая эти патриотичные песни, люди учатся любить свою краину, любить, чиновать свою мову.
Одна из авторок проекту Валерия Черноморцева кажа, что основная мета складанки – беларусизация христианских осяродков, а так само популяризация христианских каштоностей у белорусском громадстве.
Нам это удается, в том лику, часом бывает открытие для христиан разных конфессий, когда они чуют спевы и конфессий. Для нас это так само очень важно.
Першапачаткова планавалася правесці імпрэзу ў касцёле святых Сымона і Алены. Але напярэдадні ў касцёл патэлефанавалі з Менгарвыканкаму і запатрабавалі адмяніць прэзентацыю дыска «Бардаўскі хрысціянскі гід».
Репортаж Алены Шалаевой. Пропануем вашей увазе одну из песен у складанки «Белорусский христианский хит», песню Татьяны Белоногой «Дети неба».
Только поспеть сказать три слова с детской молитвы. Мы дети неба, мы дети неба, мы дети неба, кажем вам наперед, только наперед. Мы дети неба, мы дети неба, мы дети неба. двух городов. Взыдзе колас, пробьется колас праз мокрый асфальт. За кожаную песню, за кожаную рану.
У Менску 22 година, 30 хвилин, у эфира «Ночная свобода. Выники дня». С вами по-ранейшему Ганна Соус. Гостем «Ночной свободы» будет представник партии «Справедливый свет» Сергей Возняк, якого включили у Менскую городскую территориальную комиссию по выборах депутатов мясцовых советов. Мы познакомим вас с публикациями итальянского друку про лёс зниклых у Беларуси у часы Другой Всесветной войны итальянских солдатов. Вас шакают новины сучасной медицины, огляд незалежного друку. А у программе «Барды свободы» Змитер Бартосик протягне оповед про Бориса и Галину Вайганских. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете по-ранейшему сочить Стась Ивашкевич.
И снова добрый вечер. По выниках международной конференции по Афганистане, которая прошла сегодня в Лондоне, краины свету пообещали подтримать политику президента Хамида Карзая, накерванную на перевабливание на свой бок воевников Талибан. У Ирана покараны смертью первые два удельники массовых оппозиционных выступов, которые начались в Украине сразу после червенских президентских выборов летась. Урад Украины призначил выполняющим обязанности министра внутренних справ Юрия Луценко, понизивши его до первого наместника министра. Ранее сегодня депутаты Верховной Рады отправили Луценко в отставку с посады керовника министерства, мотивуючи это тем, что он утягнул милицию у передвыборчую борьбу. У Злучаных Штатах во возрасте 91 года помер всесветно вядомый американский письменник Джером Дэвид Селлинджер. А пошнее десятигодие он прожил фактичной самоизоляции у маленьким домку у американском штате Нью-Хэмпшир.
Стася Вашкевич протягивая сочит за подеями у свете и у Беларуси. Наступный выпуск новинок прикладно праз паугодины. У эфира «Ночная свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. У нашей программе гуторка с представником партии «Справедливый свет» Сергеем Возняком, «Барды свободы» и шмат чего иншего. Але найперш короткий прогноз на дворье. 29 студеня будет воблачно с прояснениями. У многих районах пройдет снег, местами метелица. На особных районах дорог гололедится. Ветер паўднёва-заходний. Температура поветра повысится и будет у ночи минус 6-13, у день 3-9 градусов морозу, что близко до климатичной нормы. А зараз Сергей Навумчык расскажа пра беларускія падзеі.
Падчас нафтавых перамоў у Маскве пытанне ўдзелу расійскіх кампаній у прыватызацыі нафтануля абмяркоўвалася, паведаміў першы віцэ-прэм'ер Беларусі Уладзімір Сямашка. Тым не менш, многія беларускія і расійскія эканамісты да палітолігі ацанілі ўчарашняе падпісанне нафтавых дамоў паміж Беларусію і Расіяй як капітуляцыю Мінску ў газавай вайне. Оценивающий политические выники этой войны, минский политолог Алексей Король зазначил, что Россия отримала перемогу и на этом фронте.
В вынику те особые отношения, об яких сказал Медведев и не раз сказал Лукашенко, помимо Беларуси и России, как бы подтвердились, але одночасово эти перемоги показали, что особые отношения уступают в иншую фазу, фазу большей зависимости Лукашенко от политической Москвы, а гульня его на два боки звужа. И по сутности выигрышем Беларуси может стать только шлях на умацование отношений на заходнем векторе.
Хотя формирование территориальных выборных комиссий завершается в пятницу 29 студеня, уже сегодня видовочно представительство политических партий у их будет надзвучай обмежеванным. А вот для дадзеных центра выборкаму, хоть вылученцев у склад комиссии аж на 13 106, партийцев сярод их усяго 149. Поскольку партия Белорусской Христианской Демократии дагэтуль не зарегистрированная, яна вылучала своих активистов праз сбор подписей громадянов. Усяго пропонованы 43 кандидаты, говорит Павел Сидоринец.
Зрэшты, у нас идея была простая. Мы подаем вот этот спис 43 человек, подаем его параллельно европейцам, и они сами по прозвищах, по кожным с прозвищем, глядять, якого рода либерализация у нас отбывается вот по частных местовых выборах.
Злачынность у 2009 году скоротилась, але поборола дзёрзких злачынств, у тым ліку нападов на банки и забойств с мэтай завалодаць грошима и маёмостью, заявил на сённяшняй прэс-конференции министр внутренних справ Анатоль Кузнецов. Ён сказаў, што вядомую справу Міхалая Тухоўіча, якую расследавалі медыцынскія следчыя, будзе разглядаць Верховны суд у адкрытым паседжанні. У вайсковую частку, дзе служыць актывіст БНФ Франа Квячорка, прыязджала група тэлебачання. Бацька Франака Вінцук Квячорка не выключае, што рыхтуецца прапагандысцкі фільм.
Сергей Навумчык пра падзею ў Беларусі і больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. Сёння ва ўсіх рэгіёнах Беларусі адбывалася фармаванне тэрытарыяльных выбарчых камісій. Паводле заканадаўства, упершыню траціну колькаснага складу гэтых камісій павінны складаць прадстаўнікі палітычных партый і грамадскіх арганізацый. Ужо вядома, што ў складзе Берасцейскай тэрытарыяльнай выбарчай камісіі зацверджаны сябра партыі левых «Справядлівы свет» Аляксандр Мартынюк. У склад Гарадзенскай абласной тэрытарыяльнай камісіі ўключаны сябра ГП Віктар Какарэка. Прадстаўнік ГП Сергей Альф і прадстаўнік партыі «Справядлівы свет» Сергей Вазняк уключаны ў склад Менскай гарадской тэрытарыяльнай камісіі па выбарах дэпутатаў мясцовых саветаў. І сёння госць «Начной свабоды» прадстаўнік партыі «Справядлівы свет», галоўны рэдактар газеты «Таварыш» Сергей Вазняк. Ён з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску. Добры вечар, спадар Сергей.
Прывітанне.
Скажыце, ці было для вас нечаканым гэтае рашэнне?
Так, зусім нечакана. Калі мінскі гаркам партыі вылучыў мяне кандыдатам у склад выбарчай камісіі, я думаў, што гэта фармальнасць і ўсё. І быў сёння вельмі здзіўлены, калі аказаўся ў складзе камісіі.
А як вы мяркуеце, чаму вас, Сергія Альфера, вось я яшчэ пералічваю Аляксандра Мартынюка, Віктара Какарэку, ўсё ж такі ўключылі ў склад камісій?
Я думаю, стратегія власти на местные и президентские выборы определилась следующим образом. Местные выборы будут проведены под маркой некой незначительной либерализации, чтобы добиться, может быть, легитимизации результатов этих выборов перед мировым сообществом. И потом сделаны вот такие шаги. Но я не думаю, что эта тенденция сохранится, когда наступят главные выборы через год президентские.
Змены у выборчым законодаўстве пашырылі магчымасці палітычных партый, грамадскіх арганізацій, што да фармавання камісіяў. Аднак партыі не скарысталі новай перспектывы. Так заявіў сёння сакратар Центра выбаркаму Миколай Лазавік. Ці вы згодны з ім?
Ну, он правильно сказал, что партии не очень активно участвовали в выдвижении кандидатов, но Лазовику не мешало бы говорить всю правду, что сделала власть, и в том числе и Центральная избирательная комиссия, вообще система избирательных комиссий, которая есть в нашей стране, для того, чтобы отбить охоту у политически активных людей, членов партии, участвовать в избирательных кампаниях, особенно в местные выборы, которые всегда проходят нечестно, с фальсификациями. Да и сами местные советы, их значение в системе государственной власти очень занижено. Поэтому интереса к ним в обществе нет, и в том числе у членов партии тоже нет. Поэтому надо говорить Лазовику всю правду, почему так произошло.
Скажите, а какая будет ваша роль у Менской городской территориальной комиссии? На какие процессы вы сможете уплывать? Ну и в уголе, у каких комиссиях наибольш важно иметь представительство объединенных демократичных сил?
Ну, я думаю, главная фальсификация делается в участковых комиссий, и наибольшее значение будут там иметь представители демократических сил. Но, зная своего коллегу Сергея Альфера, я думаю, что мы вдвоем многое сможем сделать для того, чтобы Минская городская территориальная комиссия работала максимально по тем правилам, которые прописаны в избирательном кодексе. Два человека, да даже одного человека принципиально в составе комиссии достаточно для того, чтобы не позволить проводить выборы не по закону.
Один з наведнікаў сайту «Свабоды» напісаў, што паводле сцэнару ўлады ў Менску апазіцыянераў уключылі ў склад камісіі, таму што ў сталіцы шмат дыпламатаў, я цытую, прадстаўніцтва амбасадаў, для іх ствараюць малюнак дэмакратычнасці выбарчага працэсу. Але мне здаецца, ў склад участковых камісій, якраз пра якія вы гаварылі, уключаць апазіцыянераў не будуць. Магчыма, толькі ў тыя акругі, дзе не будзе кандыдатаў ад апазіцыі, для аб'ектыўнасці уключаць некалькі чалавек, і тое малаверагоднае. Ці вы згодныя з наведнікам сайту «Свабоды»?
Ну, целиком не могу согласиться. Во-первых, комиссии участковые формируются до того, как происходит выдвижение кандидатов, и пока еще невозможно сказать, в каких округах пойдут кандидаты оппозиционных сил, а каких нет. Поэтому не совсем здесь точен ваш радиослушатель. Но он прав в самом главном, наверное, что, несмотря на то, что какая-то незначительная часть демократов будет в составе комиссии, все-таки основной массив членов избирательных комиссий – это будут люди либо лояльной власти, либо находящиеся под полным контролем власти. И больших перемен тут, конечно, ожидать не стоит, и тут ваш слушатель прав.
Ну, не только слух от Шелли наведники сайта. И вот один из наведников выказывает такое традиционное обвинувачение, оно уже шмат годов гучить, что своим уделом представники оппозиционных партий легитимизуют режим. Как бы вы на такие закид отказали?
Ну, такая точка зрения имеет право на существование, но я могу парировать, что не участвуя в политических кампаниях, а выборы – это политическая кампания, мы устраняемся от активной работы с населением. И это тоже большая проблема для оппозиции. Поэтому трудно сказать, да, что здесь лучше, что хуже. Наша партия сделала такой выбор, что мы будем использовать возможности, которые предоставляет избирательный кодекс, для того, чтобы максимально провести коммуникации с населением страны. Мы считаем это важнее, чем те вот опасения, которые ваш посетитель сайта, да, высказывал.
Так.
Ну вот, я так считаю.
Скажите, коли ласка, а ваша партия собирается кольки выставлять своих кандидатов на депутата?
Мы выдвинем от 200 до 300 человек. У нас будет очень серьезное выдвижение кандидатов в депутаты. От 200 до 300 человек это будут советы, ну, разных уровней, от областных до сельских, поселковых. Мы выдвинем много людей.
А як вы лічыце, улада тых, хто прадстаўляюць мясцовыя саветы, наколькі яны маюць уладу дзеля таго ж, каб нешта змяніць у краіне, наколькі яны могуць уплываць на сітуацыю?
Местныя саветы очень урезаны в своих полномочиях после референдума 96 года, и большой роли они в системе власти не играют. Поэтому, собственно, поэтому власть-то и либерализацию здесь вот некую допустила именно на местных выборах. Да, наверное, заметили, что избирательный кодекс поправлен только в части выборов депутатов местных советов. Что касается национального уровня, не говоря уже о президентских выборах, все осталось по-прежнему. Поэтому, да, местные советы, к сожалению, играют слабую роль в жизни нашей страны.
А як вы лічыце, вось на гэтых мясцовых выбарах, якія будуць распрацаваны, якія апробаваныя тэхналогіі і апазіцыі, і прадстаўнікамі ўлады? Якую рэпетыцыю будучых выбараў магчыма правесці?
Ну, это будет репетиция президентских выборов для всех, и для власти, и для оппозиции. Власть посмотрит, что даст вот это вот небольшое послабление правил проведения выборов, насколько это опасно для нее. Понятно, что они думают о самых главных выборах. Но и демократические силы тоже могут проявить себя в новых условиях, да, если получается новые возможности работы с людьми, надо их использовать. Конечно, это для всех репетиция. Все мы понимаем, что главный выбор будет через год.
У нас на сайте есть анкета «Свободы», на пытание якое мы часто пропонуем отказать гостям эфиру «Свободы». Як бы вы отказали на такое пытание? Калі б вы стали кіраўніком Беларуси, что бы вы зрабили найперш? Ну, в дадзены выпадку у выборшым законодавстве.
Я не знаю, к сожалению, к счастью, я никогда не стану президентом Беларуси, потому что я не родился в нашей стране, хотя жил в ней больше 20 лет. Ну, а менять нужно систему власти, нужно балансировать соотношение ветвей власти, нужно увеличивать полномочия парламента и правительства и ограничивать полномочия главы государства, которые сегодня просто царские. Самое главное, что нужно делать.
И еще одно питание анкеты. Якую наилепшую параду вы отримали?
Еще пока ничего.
А який ваш любимый девиз?
Все к лучшему, лучше в этом лучшем из миров. Конечно, это из пьесы «Кандид». Все к лучшему в этом лучшем из миров.
Дякую великий, всего вам лучшего, успехов вам у працы и на мясцовых выборах так само.
Дякую.
Гостем «Ночной свободы» был представник партии «Справедливый свет» Сергей Возняк, якого включили в Менскую городскую территориальную комиссию по выборах депутатов мясцовых советов. Не проспите свободы.
Усё, что важно ведать раніцы про Беларусь и свет.
Усё, каб пачаць день добра паінфармаваным.
Усё, каб задуматься, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды ў будні ад 7 да 8 раніцы.
Прачынайцеся са свабодай.
Заўтра гостем ранішняга эфіру будзе старшыня беларускага таварыства аховы помнікаў Антон Астаповіч. В эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. Я нагадаю вам основные подеи четверга 28 студеня. Подчас нафтовых перамоваў у Москве пытанне ўдзелу расійскіх кампаній у прыватызацыі нафтану не абмяркоўвалася. Пра гэта заявіў першы віцэ-прэм'ер Беларусі Владзімір Сямашка. Раней пра гатоўнасць стаць акцыянерамі прадпрыемства заявлялі Роснефць і Лукойл. Справу Мікалая Утуховіча, якую расследавалі міліцэйскія следчы, будзе разглядаць Вярхоўны суд у адкрытым паседжанні. Пра гэта заявіў міністр унутраных справаў Анатоль Куляшоў на сваёй прэсавай канферэнцыі ў Менску. Міністр таксама заявіў, што вайны паміж міліцыяй і КДБ няма. И он так само поведомил, что злочинность у 2009 годе скоротилась, але поболела дзёрзких злочинств, у тым лику нападов на банки и забойства с мэтай заволодать грошима и маёмостью. Сёння во всех регионах Беларуси отбывалось формование территориальных выборчих комиссий. У склад Минской выборчей комиссии вошли оппозиционные вылученцы от Объединенной громадянской партии и от партии «Справедливый свет». У европейских столицах наопрост обвинувают Минск у замороживании ратификации погоднения об спрошенном режиме перемещения у помежных зонах с Польшей, Литвой и Латвией. Тем часом Державный помежный комитет Беларуси обвестил про намер запустить у деяния спрошенный режим перемещения у 50-километровых зонах с Польшей, Литвой и Латвией до початку активного туристичного сезона. У Менску 22 година 47 хвилинов. Заходние медии что дня друкуют новины сучасной медицины. Можно нават метафорично сказать, что заходний свет выправился в поход за здоровьем. С некоторыми публикациями газеты «Нью-Йорк Таймс» вас познайомит Стась Ивашкевич.
Ці можна ўзрадавацца карыесу? Безумоўна, адкажуць вам медыкі, якія займаюцца прафілактыкай паталогіі дзёснаў. Калі гэта будзе адзінай кепскай навіной, якая брынецца на вас у іх кабінеце пасля праверкі поласці роту. Захворванне на парадантоз ці рак поласці роту пазбавіла многіх не толькі ўсіх зубоў дашчэнту, але і жыцця. Парадантоз – найбольш распаўсюджаная прычына страты зубоў у дарослых, прычым ён не толькі знішчае тканіну, якая мацуе кость да дзёснаў. Праявы парадантозу падазрона набліжаныя да сімптомаў сардэчных хваробаў. Назіранні наводзяць медыкаў на думку, што гэтая бактэрыяльная інфекцыя можа стаць прычынай інфаркту, перавандраваўшы з роту ў сэрца праз крывяныя сасуды. Што да раку поласці роту, сумневаў наконт яго смертаноснасці, на жаль, няма. З 34 тысяч выяўленых штогод выпадкаў амаль чвэрць заканчваецца смяротным зыходам. 75% пацярпелых грашаць тымі ж заганамі, якія спрычыняюцца і да іншых анкалагічных хваробаў. Інтэнсіўнае курэнне ці празмернае наляганне на моцныя напоі. Але і апалягеты здаровага ладу жыцця не застрахаваны ад ліха. Навукоўцы лічаць, што прычынай інфекцыі можа служыць так званы вірус чалавечай папіломы, які перадаецца полавым шляхам праз аральны секс. На сённяшні дзень фактычна адзінай зброяй супраць смяротных выпадкаў ад захворвання дзёсну з'яўляецца ранняя дыягностыка і прафілактыка. Першай прыкметай раку можа быць маленькі чырвоны ці белы фурункул у поласці роту. Тэхналогіі больш ранняй дыягностыкі пакуль яшчэ ў стадыі тэставання. Таму пасыл ад дантыстаў недвусэнсоўны. Дагляд за ротам павінен сягаць далей за клопат аб прыгажосці усмешкі. Наступствы нядбайнасці не жартоўныя. Кожную гадзіну недзе ў свеце памірае чарговая ахвяра аральных паталогіяў.
Навіны сучаснай медыцыны штодня на сайце і ў эфіры свабоды.
Вучоба за мяжой, праца, альбо часам і папросту ўдзел у семінары ці канферэнцыі за мяжой прывабліваюць увагу спецслужбаў у Беларусі. Беларускія студэнты адчуваюць гэта ў часе вяртання дахаты на вакацыі, але найперш гэта тычыцца тых, хто працягвае грамадскую актыўнасць на радзіме. Як абараніць сябе, як лепш паводзіць сябе ў часе гутарак з супрацоўнікамі праваахоўчых органаў, досвед і парады замежных беларускіх студэнтаў, моладзі, якая сутыкалася з пераследам у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Перадача Таціяны Поклад пазней у нашым эфіры. Італьянскія медыі пішуць пра лёс зніклых у Беларусі ў часы Другой Усесветнай вайны салдатаў. Новыя звесткі з'явіліся пасля таго, як беларускі КДБ перадаў архіўныя матэрыялы. Паводле Карэра де ла Сера, у дакументах утрымліваецца інфармацыя пра некалькі сотняў італьянцаў. Пра адну з такіх гісторый Алена Струве.
Недавно семейнікаў італьянскага клану мафі нібыта, як яны самі кажуць, палягчэла на душы. Пасля 60 гадоў актыўных пошукаў яны нарэшце даведаліся пра лёс свайго бацькі, дзядзькі, дзядулі, зніклага ў гады Другой сусветнай вайны на ўсходнім фронце. Як вынікае з перададзеных у Італію архіўных матэрыялаў з Беларусі, ваеннапалонны Стэфана Мафі 1915 году нараджэння памёр у кастрычніку 1945 у шпіталі ў Слуцку на гэтай зямлі і быў пахаваны. Пасля сканчэння Другой сусветнай вайны сям'я мафія пісала шматлікія лісты да італьянскага і савецкага кіраўніцтва з просьбай дапамагчы ім знайсці Стэфана. У сваіх петыцыях мафія неаднакратна падкрэслівалі, што іх сваяк не належаў да карнага фашыстоўскага фармавання. Ён быў прафесійным высакакласным воінам, альпійскім стралком батальёна Эдола. Альпійскія стралкі вырашалі баявыя задачы не толькі ў гарах, а ў любых іншых умовах. Яны прайшлі ўсю вайну і дзейнічалі на ўсіх фронтах. Мафі таксама адзначалі, што іх бацька апынуўся ў палоне пасля таго, як у верасні 43-га паміж Італіяй і краінамі антыгітлераўскай кааліцыі было падпісанае замірэнне. Менавіта гітлераўскія войскі пачалі масавае знішчэнне італьянцаў. Усіх італьянскіх вайскоўцаў з Албаніі, Італіі, Югаславіі, Грэцыі ад канца 43-га пачалі інтэрніраваць і завозіць у лагеры ваеннапалонных, якія знаходзіліся ў Беларусі і іншых кутках СССР. Апошняя звестка Стэфана Мафі да яго жонкі прыйшла ў 1944 годзе. З СССР Мафі, як іншыя італьянскія сем'і, атрымлівалі адказ. Італьянскіх ваеннапалонных у гэтай краіне няма. Паводле некаторых гісторыкаў, адпраўку італьянскіх палонных на радзіму затрымлівалі паводле палітычных прычынаў. У Італіі мелі пачацца выбары, і аповеды аб савецкіх лагерах тых, хто вярнуўся, маглі стаць перашкодай для добрых шанцаў італьянскіх камуністаў. І толькі пасля выбараў 46-го было аб'явлена аб завершэнні рэпатрыяцыі з СССР усіх італьянскіх ваеннапалонных. Сведчанне тых, каму ўдалося выжыць у савецкіх канцлягерах, былі жахлівымі. Штомесяц тут ад тыфу, голаду і холаду паміралі тысячы італьянцаў. Назіраліся нават выпадкі канібалізму сярод палонных. Страты сярод італьянцаў былі неверагоднымі.
З публікацыямі італьянскіх СМІ вас пазнаёміла Алена Струве. А на чарзе агляд беларускага незалежнага друку. Руку яго падрыхтаваў Уладзімір Глот.
У газеце «Народная воля», якая з'явіцца ў шапіках 29 студзеня, надрукаванае інтэрв'ю з лідарамі апазіцыйных палітычных партый, гаворыць супрацоўнік выдання Віталь Гарбузаў. Падставай для яго стала выбарчая кампанія ў мясцовыя саветы.
Мы задавалі ім такое пытанне: ці здольная ваша партыя правесці ў мінскі гарадскі савет народных дэпутатаў хаця б аднаго свайго прадстаўніка? Сярод тэлефанаваных былі старшыня АГП Анатолій Лябецкі, старшыня партыі справядлівасць Сергей Калякін, Анатолій Ляўковіч, гэта беларускі дэмакратычная партыя «Грамада» і іншыя. Калі вось падсумоўваць, то усе быццам бы здольныя. Старшыні партыі не адказвалі на пытанне, што наша партыя, канешне, здольная правесці там сваіх людзей. Анатолій Лябецкі сказаў нам, што пры ўмове празрыстых выбараў і чэснага падліку галасоў там будзе 2/3 сябраў у яго партыі, вось, але ўсе апіраліся ў тое, што насамрэч выбараў у Беларусі няма, і гэта застаецца проста, ну, галоўнай праблемай.
Андрэй Ліпскі, адказны сакратар газеты «Ранак плюс», што выдаецца ў Светлагорску, Гомельская вобласць, гаворыць пра статыстыку. Падставу для асэнсавання лічбаў дае матэрыял «Прагнозы разбіліся аб крызіс», які надрукавалі ў апошнім нумары выдання. У ім падводзяцца вынікі працы народна-гаспадарчага комплексу Светлагорска району ў 2009 годзе.
Несколько ніжа ажадаемая казалася безработіца, прагнозіравалася 1,6% трудаспасобнага населення, ну, якобы на самом деле 1,2%. 3. Я вот отдельный материал буду на эту тему писать, потому что, честно говоря, для меня, как для обывателя, непонятно. Если за год 4080 обратилось в службу занятости, а зарегистрировано в качестве безработных 2542. А остальные что? Почему им оказано в статусе безработного?
Незалежны друк на гэтым тыдні аглядае Владзімір Глот. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды на тэму, хто выйграў і хто прайграў ад падпісаных у Маскве нафтавых пагадненняў. На гэтым я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі і перадаю мікрафон майму калегу з метру Бартосіку. У перадачы «Барды свабоды» на гэтым тыдні ён расказвае пра Барысу і Галіну Вайганскіх.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы слухаем песні Барыса і Галіны Вайханскіх, адных з найярчэйшых менскіх бардаў яшчэ ад 80-х гадоў. Часоў, калі абрэвіятура КСП гучала горда, бо ў клубах самадзейнай песні гучалі творы, якія не круцілі па радыё, бо там збіраліся вельмі цікавыя і неардынарныя асобы. І хоць тыя КСП нельга было назваць асяродкамі беларушчыны, яны адыгралі вялікую ролю ў выхаванні свабоднага чалавека.
Тыя 70-е гады, яны вельмі вельмі прыемныя для мяне, бо тады я упершыню выйшаў на сцэну, упершыню праспяваў свае песні, тады выключна на рускай мове. Я чуў нейкую запатрабаванасць у тым, чым я займаўся. Трэба сказаць, што ў тыя гады ў Беларусі быў вельмі вельмі моцны клуб аўтарскай песні. Ну, гэта быў цалкам рускамоўны клуб, там было шмат таленавітых выканаўцаў, аўтараў.
А давайте вспомнім Бобрыкаў.
Владзімір Бобрыкаў, Міхаіл Валодзін, Владзімір Барзоў, Леонід Шэхтман, Міхаіл Карпачоў пазней з'явіўся. Была добрая такая каманда. Мы ездзілі па фэстах усяго Савецкага Саюзу, і беларускія барды заўсёды атрымлівалі нейкія прызы, і мы так з гонарам неслі галаву і адчувалі сябе пісьма запатрабаванымі, вось так. І першы дыск, который мы з Галінай запісалі на мелодіі, гэта был «Цуд». Цуд. Потым з развалам Савецкага Саюза многія барды пакінулі нашу любую Беларусь. Барзоў у Амерыцы, Марк Мерман, якога я яшчэ не назваў, таксама ў Амерыцы. Усе кудысьці раз'ехаліся, разлетелись. З развалам Савецкага Саюза многа змянілася. Клуб неяк паціху прыкраціў сваё існаванне.
Бывай, журба маіх мясці, оброс брусничный на поляне, сутонье наша расстанья, дрыготки осеньский вспомин, и листовея сонный звон, и мажны лози хруст галинки, постать сумная девчинки, и стежка маром на уздогон. Гады приспешивают ходу, але до звонких спевов птуша, до тих усмешливых веснушек, я в родный путь шляхи знайду. Все витается туль, рачу калашучи каменне, мурожной раницы натхненне, вспомины тулить, а покуль бывай притишено хожу,
бывай притишено хожу,
оброс брусничный поляне, где хвои фарбой модельяне ярчают на воду им и плынь блакитный хозяры. Листы каляные люляя душу лагодой надоляя, спокой замроенных мястей.